Уинтону Марсалису было 6 лет, когда Майлз Дэвис, его отец, пианист Элис Марсалис, трубач Кларк Терри и еще один трубач и бенд-лидер Эл Хёрт по кличке Джамбо сидели в ресторане клуба Эла Хёрта в Сент-Луисе. Элис Марсалис был пианистом в оркестре Хёрта. Он, оглядывая присутствующих, которые все, кроме него, были трубачами, сказал с усмешкой: «Видимо, мне придется купить Уинтону трубу». На что Джамбо быстро возразил: «Не делай этого, я ему подарю одну из моих». Майлз Дэвис, давясь саркастической икотой, вспылил: «Не надо, Элис, труба – это трудный инструмент для Уинтона». Нынче Уинтон на вершине славы смеется, с какой стати Майлз был столь агрессивен и ревнив. Дело в том, что за столом сидел, как я сказал, Кларк Терри, а Кларк был моделью трубача для раннего Майлза. И в те времена, хотя они и жили в одном городе, в Сент-Луисе, Кларк отнюдь не обещал ему одну из своих запасных труб. Но позже Кларк и Майлз стали лучшими друзьями. Добрый день, вечер или ночь. Добро пожаловать в клуб «Времени джаза», который свингует каждую неделю на волнах свободы. Вы можете слушать нас на коротких волнах свободы, но также через спутники Hotbird и HGSAT-7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Кларк Терри, трубач из первой исторической десятки, оставил наш шарик в конце февраля. Ему было 94 года, возраст патриарха. One foot in the gutter, одной ногой в канаве, бывают такие ситуации, вольные и невольные, композиция Кларка Терри, флюгергорн и лидер, Телониус Монк рояль, Сэм Джонс контрабас и Филли Джо Джонс ударные 7 мая 58 года, Нью-Йорк. Честно говоря, я поражен тем, что во всех биографиях Кларка Терри рассказывается, где и как он начинал играть, но, в отличие от тысяч других биографий, нет ни одного намека на то, кто на Терри повлиял, кроме родной мамы и соседских девчушек. Зато Майлз Дэвис был явно под сильным влиянием Терри, и не только трубача и тромбониста, но и друга семьи, просто соседа. Кларк был на 6 лет старше Майлса, но можно с уверенностью сказать, что если 15-летний Майлс начал заниматься боксом, то было тоже влияние Терри. Терри был и боксером.
Chitlin' eatin' woman, don't mean no one man.
That's right.
to the peace of falling on you. But you know one thing, I don't blame that woman. Woo! Cause I would be the same way if I could. Yeah. I said to my woman yesterday, I said, honey, she said, I said, did you mean I'm gonna be living? And she said,
Джаз-хаус блюз Кларка Терри, труба и вокал, Скотт Брэдфорд, рояль Ларри Гейлс, контрабас и Хартвик Бартс, ударный гамбургский клуб Джаз-хаус, 76-й год. В Сент-Луисе и даже позже Кларк играл на трубе, но и на тромбоне. Он был певцом, трубачом и первым джазменом, который ввел в джаз флюгельгорн. Он был кошмарным хохмачом в жизни и автором знаменитых вокальных мамблс, бормотаний, мычаний. Скотт Януа считал, что у Терри самый радостный и счастливый звук инструмента в джазе. Конец цитаты. Его мамблс в самом начале были пародией на окаменевшие традиции певцов блюза, а потом стали просто хохмачеством, позже жанром. Может быть, вы помните, что он был инициатором довольно дерзких выпадов против Каунта Бейси. Об этом после напоминания. Ваши соседи жалуются, что им плохо слышно время джаза, потому что вы стали слушать его гораздо тише. Не поддавайтесь на провокацию. У вас спит ребенок, и вам хватает наушников. Объясните соседям, что они сами могут слушать время джаза на коротких волнах свободы, а также через спутники Heartbeat и HGSAT-7, или же прямо с нашего сайта www.svoboda.org. Для этого подойдет и обычный смартфон. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Вот первая часть истории с Бейси. В 40-х годах граф распустил свой большой оркестр и собрал септет. Музыкантам он выдал форму, костюмы, оставшиеся от оркестрантов. Шмотки, как говорят нынче в приличном обществе, были сильно несвежими. Такое секонд-хенд ХБ. Септет начал роптать. Граф выступил с дидактической речью. «Кореша», — сказал он, — «забудьте про то, как вы одеты. Просто выходите на сцену и играйте, как боги». Кати Джералда Уилсона, оркестр Каунта Бейси, соло на трубе Кларк Терри, 11 апреля 49 года, Лос-Анджелес. Кореша играли как боги. Как известно детям, джазмены любили элегантность даже больше, чем дешевый коньяк. Двуцветные туфли с разговорами, полосатые костюмы, белые рубашки с манжетами и хитрыми запонками, пиджаки, спадающие до колен, галстуки не хуже, чем у английских лордов. Уж если ты вырос, черти в каком унижении и бедности, нужно, перенесемся в Париж, носить кашемир и шелк. Короче, Кларк Терри решил, что пора действовать. Септет был на гастролях в Торонто. Кларк взял свой сценический костюм, костюм саксофониста Уордла Грея, еще один кларнетиста Маршала Ройла, и скромсал весь этот гардероб на мелкие полоски, повесил на дверную ручку номера графа и поджег. После чего вежливо постучал в дверь и смылся. Когда Каунт Бейси в шелковом халате открыл дверь, зрачки его расширились, как после 5 капель атропина. Вечером того же дня музыканты комбо вышли на сцену в своем, в лучшем. Дома моды молчали. Когда из-за кулис появился Бейси, он внимательно посмотрел на каждого и громко сказал: «Вы, сукины дети, не шутили, а?» На следующий день он купил всем новую униформу. Thank you. «Making Whoopi» Уолтера Дональдсона, мелодия 28-го года из мюзикла «Whoopi». Перевод для школьников плюс 8 – это восклицание «удовольствие». Чистый жаргон – некая чисто частная вокализация удовольствия, обычно дамами, в определенный интимный момент. Хотя сам мюзикл «Whoopi» предостерегал от ловушки женитьбы, всяческих церемоний, связанных со свадьбой, медовым месяцем, появлением на свет младенца и, вот оно, разводом, адвокатами и приговором судьи и суммой выплаты алимента. Что удивительней, так это тот факт, что Кларк Терри записал этот диск «Дружба» с ударником Максом Роучем в 2002 году. Терри было 82 года, а Максу 78. Дон Фридман играл на рояле и Маркус Маклорин на контрабасе. Запись была сделана на студии «Аватар» в Нью-Йорке. Почти все большие вокалисты пели «Making Whoopi» со скромным или же кошмарным нажимом на двусмысленность выражения. Синатра, Армстронг, Элтон Джон, Дайна Вашингтон, Дорис Дэй, Бинг Кросби, Нэт Кинг Коул, Марлен Дитрих и даже Мишель Пфайфер пели эту песню. Самая популярная и знаменитая версия прозвучит сейчас, но после напоминания. Вы слушаете 307-й выпуск «Времени джаза» на свингующих волнах свободы из нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Every time I hear that march from Lohengrin, I am always on the outside looking in. Maybe that is why I see the funny side. When I see somebody's brother take a bride, weddings make a lot of people sad. But if you're not the one, they're not so bad. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season. Another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little loveliness down where the roses cling. Picture the same sweet loveliness. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. Another year, or maybe less. What's this I hear? Well, can't you guess?
she feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. He says, now, judge, suppose I fail. The judge says, budge right into jail. You'd better keep her. I think it's cheaper than making W-H-O-O-P-E-E. Whoopee.
«Мейкин Вупи» Уолтера Дональдсона и Гаса Кана, Элла Фицджеральд и оркестр Франка де Воля. 24 ноября 1959 года, Голливуд, Калифорния. Что ж, несколько слов о биографии покинувшего земные оркестры в конце февраля трубача Кларка Терри. Он родился в Сент-Луисе 14 декабря 1920 года. Во время войны играл в знаменитом оркестре ВМФ на Великих Озерах, практически рядом с Мичиганом. После демобилизации играл в оркестрах Чарли Барнетта 47 по 48 год, у Каунта Бейси 48 по 51 и у Дюка Эллингтона с 51 по 59. На мой взгляд, он испортил свою карьеру, войдя в официальный оркестр телекомпании NBC, который выступал с программой Tonight Show Orchestra. Однако это была столь необходимая музыкантам стабильность. К тому же он был первым афроамериканцем в оркестре телекомпании. Но Терри параллельно играл и записывался с Оскаром Питерсоном, Бобом Брукмайером и своим учеником Квинси Джонсоном. Он проделал легко и изящно путь от свинга к бибопу и хардбопу. Thank you. Фосфос Медли Оскара Питерсона, трио Питерсона, Оскара Рояль, Рэй Браун контрабас и Эд Сигпин ударные, плюс Кларк Терри флюгергорн. 26 февраля 64 года. В данном случае слегка мучит не Терри, а Питерсон. Прямая вашего еженедельного времени джаза. Спасибо за ваши комменты и за ваши имейлы, как из Новосибирска, Владика, Питера, Астрахани и Казани, так из Иерусалима, Сан-Франциско, Лондона и Марселя. В этом смысле счастливые времена. Наши слушатели живут на всей территории усталого голубого шарика. На всякий случай напомню наш адрес: www.svoboda.org. У микрофона в латинском квартале Парижа ваш ДС. Thank you. Фо Дебби, вальс для Дебби. Как бы я хотел узнать, что стало с этой племянницей Билла Эванса, которой он посвятил этот вальс. История такова. В начале 50-х молодой джазовый журналист и еще более молодой продюсер из Бронкса сделал нечто, за что меня, вашего ДС, чуть не линчевали в клубе «Журнальчик» на Сан-Мишеле во время концерта дяди Жоржа Арванитаса. Я нарушил правила и притащил в клуб, причем очень близко к сцене, магнитофон Sony и врубил на запись. Чувак из Бронкса не просто был более удачен, он нас всех осчастливил, потому что в клубе «Village Vanguard» он записал за один день два концерта, дневной и вечерний, Билла Эванса. Будучи сооснователем фирмы Riverside, он выпустил две долгоиграющих пластинки, которые стали в те джазово-революционные годы еще одним феноменальным взрывом. С Биллом Эвансом рояль играли Скотт Ляфару, контрабас и человек армянских кровей Пол Матян ударный. 10 дней спустя, то есть после этой удачной пиратской записи, любимый контрабасист Билла Эванса, имя матери Сорока, Украина, Пол погиб в автомобильной аварии. Билл перестал играть и исчез почти что на год. В оригинальной записи, получившей название «Воскресенье в Village Vanguard», слышны удары бокалов, чоканье напитками посетителей и, само собой, тусклый звон ножей и вилок. Клубы, что трудно понять, всегда были ресторанами. Сцены джаз были развлечением. Чувака звали Орин Кипнюс, и он, увы, отправился вслед за Кларком Терри, которого он тоже записывал и выпускал на LP и CD, туда же, в высшие сферы, где, надеюсь, студийные работы продолжаются. Но знаменит Орин Кипнюс не Биллом Эвансом, которого он вывел на орбиту, а Телониусом Монком, которого и джазовые журналисты, и прочие продюсеры считали просто чокнутым и не умеющим играть. Монк опережал их всех на столетия. Thank you. Мистериоза, классика Телониуса Сфия Монка. Джонни Гриффин, тенор сакс, Ахмед Абудмалик, контрабас и Рой Хайнс, ударный. Орин Хипнюс записал это выступление Монка в клубе Five Spot Cafe 7 августа 1958 года. Монк уже был на контракте с фирмой Орина Кипнюза «Риверсайд». Если вы хотите понять не саму музыку, а рай и ад этого вида творчества, вы должны запомнить сумму в долларах, которую выдал Орин Монку за переход из фирмы «Престиж» в его «Риверсайд». На эти деньги нынче можно купить джинсы или свитер. 108 баксов. Орин Кипнюс был великим продюсером. Без него мы бы не знали многих великих джазменов, тем более без его пиратства. Он покинул подлунный мир 1 марта этого года. Подробнее о нем сплошные пост-мортем на следующей неделе. Все прошли на взлет. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор и ведущий «Затворник» Латинского квартала Дмитрий Савицкий. Подкасты вы найдете по адресу www.svoboda.org. Всех вам мыслимых и тем более немыслимых благ. Чао. Бай-бай. Thank you.